Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Дорогие друзья, прежде всего я сердечно вас поздравляю с великим 20-м праздником входа Господня в Иерусалим. Это, конечно, особый праздник, и я думаю, всякий человек, который причастен к церковной жизни, хорошо понимает всю его значимость. Господь грядет на вольную страсть. Он входит во святые горы для того, чтобы совершить искупление человечества. При этом очевидно, что те люди, которые его встречают, не вполне понимают суть происходящего. Собственно, их возгласы, которые они обращают ко Христу, исполнены надежды на политическое и социальное преобразование, которое должно теперь свершиться. Им кажется, что вот сейчас Христос окажется лидером некого народного восстания, и эти многотысячные массы еврейского народа, пришедшие на праздник Пасхи в Иерусалим, сметут этот гарнизон римский, который здесь находится в Иерусалиме. Иудея обретет вдруг внезапно свободу от всех поработителей. Чудеса Господни, которые многократно являлись через Христа Спасителя, будут явлены еще в большей мере. И здесь как раз начнется царствие Израиля над всем миром. Бог установит его непоколебимо, и будет оно простираться в вечность. Их надежды, конечно, будут обмануты, и мы с вами знаем, в прошлом году, я помню специально, мы на эту тему с вами рассуждали, что по большому счету это праздник обманутых надежд, потому что те люди, которые так думали, конечно же, оказались посрамлены. Не для этого идет Христос, не для того, чтобы установить обычной человеческой силой, силой репрессирующей системы, власть здесь, на территории Иерусалима, которая бы распространилась на все человечество. Это праздник совершенно о другом. И его место в этом смысле совершенно особое. Знаете, дорогие друзья, в древней церкви было развлечение, как это ни странно, может быть, для нас сейчас слышится, двух видов Пасх. Первая Пасха – это Пасха крестная. Это то, что было совершено Христом на горе Голгофе в Великую Пятницу, когда Он умер нас ради человека, нашего ради спасения. А вторая Пасха – Пасха воскресная. Это акт его воскресения, восстания от мертвых, преодоление тления как разрушительного начала, которое царствует во всем этом мире и не только среди человека, кстати говоря. А весь мир, как мы знаем, он стремится к энтропии, к распаду к некоторому. Ну так вот, если мы это в голове будем держать, это древнее восприятие совершенного Христом искупления, как акт страдания, акт умирания на кресте, акт преодоления смерти через воскресение, то нам совсем в другом свете представится нынешний праздник. По сути, он открывает уже собой Пасху крестную, потому что именно для этого и входит Христос в Иерусалим. Все, что дальше будет, это финишная прямая к его страданиям, к его искуплению, дорогие мои друзья. И вот здесь бы самое место, как мне видится, поговорить нам с вами о том, что по христианскому учению, в соответствии с христианским богословием, представляет собой этот акт искупления. Конечно, у нас есть множество образов, которые описывают суть происходящего. Эти образы, как всякий образ, метафоричны по своей природе. Иначе говоря, они через некое уподобление дают возможность нашему уму прикоснуться к тому, что происходит. А то, что происходит, по сути, это явление мира Христова. О сегодняшнем отрывке апостольском из послания к филиппийцам апостола Павла мы слышали, что мир Христов превосходит всякое разумение человеческое. Он буквально превыше всякого ума. Поэтому целиком вот это установление мира Ирине, то, что происходит здесь, мы понять не можем. Мы можем лишь прикоснуться к нему. И поэтому, собственно, для этого и есть образы, метафоры, постоянно используемые в святоотеческой традиции. Сегодня, дорогие мои друзья, я не буду вам заниматься экзегезой того, что мы с вами слышали, и вот этого традиционного для нашей литургической практики толкования прочтомого отрывка, чтобы затем перейти в Евхаристию, я предлагаю вам заняться богословием, точнее говоря, богословием искупления, и обратиться к святоотеческой традиции для того, чтобы поговорить о том, что мы празднуем, собственно, во время Пасхи крестной и Пасхи воскресной. По-хорошему, это, конечно, нужно бы нам с вами рассуждать прежде всего в самый день Пасхи, но там нам, как всегда, не до этого. Там торжество и радость праздника заполняет наши души, оно преизобилует, оно переливается через край, и единственное, пожалуй, что мы можем слышать теперь из поучений в этот святый день Пасхи, это слово Иоанна Златоуста на Святую Пасху, где он рецитирует постоянно слова апостола Павла: «Ад, где твоя жало, смерть, где твоя победа?» И, собственно, этот краткий, на самом деле, поучительный текст, он содержит одну основную мысль, что Христос воскрес, и радость от этого нас всех преисполняет. Но на самом деле, дорогие друзья, если мы посмотрим на наш устав, то мы увидим, что это не единственный святоотеческий текст, который положено читать в самый праздник Пасхи. На пасхальной полуночнице, которая открывает богослужение, это самая первая, собственно, у нас служба, там канончик один маленький читается, и в этом году будет так же, когда плащаница лежит вот здесь, вот уже на амвоне, и потом ее заносят во время канона и кладут на престол, на ней потом 40 дней будет совершаться Евхаристия. Вот здесь, в этот момент, положено, в соответствии с уставом, читать 45-е слово Григория Богослова, слово на Пасху. В этом довольно пространном для нас, но кратком для святителя Григория слове, как раз и говорится о сути происходящего, о смысле того, что совершил Христос. И я предлагаю сейчас обернуться к этому подлинно богословскому тексту и нам с вами побогословствовать. Не все же нам с вами только толкованием священного писания, экзегезой заниматься. Есть замечательный отрывок, может быть, самый центральный, самый важный из этого текста, который нам с вами необходимо здесь было бы рассмотреть. Может быть, кто-то из вас его слышал, потому что он довольно популярен, но от того, что мы еще раз к нему обратимся, он хуже не станет, и польза от этого нам только прибавится. Святитель Григорий Богослов рассуждает о том, дорогие мои друзья, что мы называем совершенный Христом акт, называем его жертвой. И мы с вами хорошо знаем, что жертва – это некое отказывание, некий отказ от себя. Когда мы что-то от себя отрываем и другому даем – это жертва. Таким образом происходит установление отношений. Но что означает пожертвовать кому-то? Ну, из кармана вытащить и дать что-то. Есть особый акт – самопожертвование, когда человек всю жизнь свою и всего себя ради блага другого человека тоже отдает. Но это особая ситуация. Как правило, все-таки в религиозном отношении категория жертвы понимается как некоторое отказывание от своего блага ради другого. И в этом смысле наша с вами свечка, она тоже является нашей с вами жертвой. Те деньги, которые потом и кровью нашей заработаны, мы оставляем на содержание храма, берем эту свечку и ставим, чтобы она горела, напоминая, собственно, нам самим о необходимости постоянной этой жертвы. И здесь жертва приносится Богу. И вот тут-то Григорий Богослов задается вопросом, а когда мы говорим о жертве Христовой, то кому приносится эта жертва? И дальше он рассуждает. Буквально следующее, давайте мы пройдемся по тексту. Кому и для чего пролита сия излиянная за нас кровь, великая и преславная, кровь Бога и архиерея, и одновременно жертвы? И дальше он рассуждает. Мы были во власти лукавого, проданные под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. Задумайтесь, как красиво и как точно, как изящно сказано. Мы оказываемся, все люди абсолютно, проданы под грех и сластолюбием купившие себе повреждения. Это про нас, про каждого из нас. Это та ситуация, в которой мы все находимся. И дальше он говорит. Если цена искупления дается не иному кому, как содержащему во власти, идея выкупа, ну то есть мы были в плену у греха. Отец греха – дьявол. Христос искупает нас. Ну, значит, происходит что-то похожее на то, как у террористов выкупают людей, взятых в заложники. Вот как заложники мы находимся у дьявола. И получается, что Христос приносит эту жертву для того, чтобы у дьявола нас выкупить, вернуть нас на должное нам положение, соответствующее образу и подобию Божию, по которому мы созданы. И дальше он говорит, если цена дается не иному кому, как содержащему власти, то как спрашиваю, кому и по какой причине принесена такая цена? Если лукавому, дьяволу, то как сие оскорбительно? Разбойник получает цены искупления, это то, что мы с вами говорили про выкуп, получает не только от Бога, но получает самого Бога. За свое мучительство берет такую безмерную плату, что за нее справедливо было бы пощадить нас, то есть все человечество. И он говорит, что это просто оскорбительно по отношению к Богу и странно смотрится, если эта плата, жертва оказывается уплачена дьяволу. Далее он рассуждает, а если отцу, имея в виду небесного отца, первую ипостась Святой Троицы, то, во-первых, каким образом? Не у него мы были в плену. Зачем же у него выкупать, если мы и так оказались расторгнуты от единства с ним в грехопадении, когда купили себе это самое повреждение сластолюбия? А во-вторых, по какой причине, спрашивает он, задумаемся, кровь единородного сына приятна отцу, который не принял Исаака, принесшим его Авраамом в жертву, но заменил жертвоприношение вместо словесной жертвы, в смысле человека, Исаака, дал овна, барашка. То есть там он не принял человеческой жертвы, человеческой крови. А по какой же причине может быть ему приятна кровь его собственного сына? Это некоторые логические несостыковки, которые образуются у нас с вами, если мы рассуждаем вот в таких юридических, как мы сказали бы, категориях о совершенном Христом жертвоприношении. И дальше святитель Григорий, рассуждаючи о том, кому приносится жертва, вдруг выпрыгивает, он делает некий логический кульбит и оказывается как раз причастным тому самому миру Христову, который, как мы слышали в сегодняшнем послании апостола Павла, превыше всякого ума. И он выходит из этих логических связок, заставляющих нас постоянно оказываться в противоречии. Он говорит, из всего видно, внимаем, что приемлет отец жертву, он принимает эту жертву, не потому, что требовал ее или имел нужду в ней, но по домостроительству. То есть, иначе говоря, потому что он заботился о устройстве мира. И потому что человеку нужно было осветиться человечеством Бога, чтобы он сам избавил нас, преодолев мучителя силою и возвел нас к себе через Сына. Не потому что имел нужду в этой крови и не потому что желал ее, но потому что человечеству, то есть всем нам с вами, необходимо было осветиться этой кровью Бога. Вот как оказывается, ради чего приносится жертва. И по сути своей Григорий, святитель, нам хочет сказать, что категория вот этой жертвы, как платы за что-то, как выкупа, совершенно не работает. И не случайно мы с вами начали рассуждать с того, что есть такое понятие, такая концепция, как самопожертвование. И оно приносится не кому-то, а ради кого-то, как правило. Это жертва самого себя. И в этом смысле Христос и являет нам подлинный, идеальный образец самопожертвования. Для того, чтобы сделать эту мысль немножко яснее, я приведу пример, который касается моей семьи. В свое время один из моих старших троюродных братьев по мальчишеству, вот примерно в это время, но только более прохладное, балуясь на реке и прыгая с одной льдины на другую, провалился под эти льдины. И уже льдина накрыла его, и все уже думали, ну все, не достанут. И тут некий человек, случайный прохожий, кинулся в воду, схватил его за волос или за шкирку и вытащил его на какую-то большую льдину, благодаря чему он оказался спасенным. А сам оказался этой льдиной накрыт и погиб. Вот он принес себя в жертву. Он пожертвовал собой, явил акт самопожертвования. И если мы бы рассуждали бы опять в логических категориях, то кому принес он эту жертву? Никому он ее не принес, он принес ее ради кого-то. Он пожертвовал собой ради спасения другого. Вот именно так мы должны с вами смотреть и на жертву Христову. Не потому, что отец нуждался в этой жертве, не потому, что у дьявола что-то выкупал Христос, а потому, что нам с вами необходимо было спасение, ради нас и ради нашего спасения пожертвовал собой Христос. Так и только так было бы правильно понимать то, что мы празднуем уже сегодня, по большому счету, еще больше будем праздновать по ходу нашего с вами движения к Пасхе Христовой, в частности, через воспоминания спасительных Христовых страданий. И вот, дорогие мои друзья, в связи с этим я бы хотел сказать, что категория освящения, которую здесь святитель Григорий рассматривает достаточно подробно, текст там большой, я лишь пару абзацев с вами разобрал. Вообще его интересно было бы почитать, тем более, что на Пасху его надо целиком читать. Мы просто его не читаем, по слабости сил опускаем. И там, собственно, возникает, когда категория освящения, то возникает вопрос, каким образом это освящение происходит. И мы с вами тоже должны понимать, что это не единократный только лишь исторический акт, хотя он совершился самим искуплением, в том числе и смертью и воскресением, человечество освящено. Но это освящение универсальное должно реализоваться на практике в каждой конкретной человеческой жизни. А совершено оно бывает только когда мы соединяемся со Христом. Мы с вами знаем, как происходит соединение со Христом. Оно происходит в Церкви Христовой. И вне Церкви человек продолжает оставаться в каком-то смысле в Ветхом Завете. Христос для него еще не умер и не воскрес, потому что он не соединился с ним. Плодов его искупительного подвига человек еще не усвоил. Они не дали еще ему результат. Поэтому для нас важно помнить о том, что принципиальное значение для нас имеет пребывание в Церкви Христовой, в теле Христовом, приобщение даров Христовых, когда мы соединяемся с Христом, и жизнь Христова жительствует в нас. Пожалуйста, дорогие мои, помните всегда об этом. Я всегда желаю нам в связи с этим жажды Христа Спасителя, жажды приобщения Его святых и евхаристических даров, жизни в соответствии с тем, что требует христианская нравственность, когда мы приобщаемся к этим дарам. И я еще призываю вас об одном. Не забывайте, пожалуйста, что вы тоже свидетели истины Христовой самой жизни, а если нужно и словом, перед всем этим миром, лежащим во зле. Потому что и ради Него умер Христос. И вы призваны к тому, чтобы и ближним, и дальним свидетельствовать о спасении, совершенном Господом, Богом и Спасом нашим Иисусом Христом, которому единому подобает всякая слава, честь и поклонение. Аминь.